Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами, как обычно, Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры! И Александр Донских.
Всем привет! И наш сегодняшний гость, наш давний друг Алексей Рыбин.
Здравствуй, мир!
Удивительный человек, музыкант, литератор, сценарист, человек, который имеет самое непосредственное отношение к этому удивительному слову под названием кино.
Как в качестве группы кино, так и в качестве жанра художественной, так сказать, нашей вот деятельности.
О, да. Ну что, Алексей, ты родился в Петербурге, в Ленинграде.
В Ленинграде.
А где?
Вопрос на засыпку. В центре.
Припомни.
В центре
я родился. Ты центровой.
Я жил на улице Петра Лаврова, да, маленьким, когда был. Совсем.
На улице Петра Лаврова, бывшая Фурштадтская.
Ныне Фурштадтская, да.
Бывшая
Петра Лаврова. Гулял в Таврическом саду.
Таврик для тебя любимое место.
Да, ходил в кинотеатр «Ленинград» с дедушкой.
И уж не в том ли знаменитом роддоме на Маяковского, который вот половина наших гостей...
Саш, я не помню.
Да, не по вполне определенным причинам.
Я не помню. Где-то там, в тех местах.
Ясненько.
Твои родители занимались музыкой, они были творческие люди?
Нет, нет, нет. Папа был инженер, работал на заводе, производящем сельскохозяйственные машины разнообразные. Мама была учителем химии, вот, а бабушка была из бывших, печатала на машинке все время. Была большой мастер машинописи, профессионал.
Коммунальная квартира была на Петра Лаврова?
Была коммунальная квартира, да, мы в одной комнате жили, и, значит, я маленький, папа, мама, бабушка и дедушка.
В одной комнате?
В одной комнате, да, в большой. При этом дедушка был меломаном, собирал пластинки. Огромное количество у него было пластинок, гигантское. И он все время слушал музыку. Все время крутил пластинки бесконечно.
На патефоне каком-то типа?
Нет,
да?
У него был продвинутый. Он был очень продвинутым человеком. У него был ламповый такой усилитель хороший. Проигрыватель по тем временам 60-х годов, самый, так сказать, все, что было в 60-х продвинутого, все у него было. Вот. И он обожал итальянскую, испанскую эстраду разнообразную. Любимый певец у него был
Робертино
Рафаэль.
Лоретти.
Тоже, да, тоже проходил.
А кто любимый был, прости?
Рафаэль.
Ой, Рафаэль.
Рафаэль, да. У него была полная коллекция Рафаэля, где он... Ну, он спекулянт был, как и я потом стал пластинками.
О, какие новости мы начинаем.
Пластиночный такой, да, магнат большой. Меломан, да.
Я считаю, как-то более такое корректное.
Так вот, дедушка все время слушал. Слушал Рафаэля, значит, бабушка печатала на машинке здесь же, в этой комнате, очень громко. Машинка «Континенталь» огромная была такая, с очень громким...
Серого цвета.
Черного. Очень громко стучащая. Мама проверяла, значит, домашние задания учеников, шуршала страницами. А папа пил пиво, там что-то, значит, чем-то тоже занимался в уголку. И я там бродил маленький.
Какая вот. Великолепная школа у Алексея Рыбина.
Да,
это
да.
Закалка просто на всю оставшуюся жизнь.
Да. Все понятно теперь, откуда и твоя меломания тоже, да.
Школа 543, это мы уже переехали в Купчино, мне было 6 лет, мы переехали на проспект Космонавтов, я учился в школе 543.
В отдельную квартиру, да. Переехали, вероятно.
Потом, да, в отдельную, огромную, двухкомнатную хрущевку, метров сколько она была, метров...
30.
Метров 29, да, была гигантская, со смежными комнатами, двумя. Где мы все прекрасно поселились тем же составом, за исключением дедушки, который остался на Фурштадтской в коммуналке, вздохнув спокойно со своим Рафаэлем.
Наедине с прекрасным остался
дедушка. А мы, значит, я, папа, мама и бабушка все в этой гигантской 29-метровой квартире поселились.
Хорошие воспоминания о школе.
Школа была ужасна, конечно, для меня. Ну, воспоминания о детстве всегда хорошие, потому что было, в общем, хорошо. В детстве всем хорошо, детство прекрасно. Вот. Но школу я ненавидел, хотя учился хорошо, и чем дальше, тем больше я ненавидел. Самое яркое воспоминание о школе у меня – это воспоминание из шестого класса. Вот шестой класс, я сижу на уроке, урок, по-моему, история был или какой-то. Я сижу, смотрю в окно, середина года, это где-то был март, наверное, там или февраль. Я смотрю в окно и думаю, ё-моё, шестой класс – это еще только шестой класс. Впереди еще седьмой, восьмой, девятый. Еще только шестой. И такая депрессия страшная упала на меня, что я стал играть рок-н-ролл.
О!
Сразу.
То есть те музыкальные мелодии, которые звучали в доме, они наконец-таки проявились где-то в районе шестого класса.
Если не раньше, да, дедушка подсадил.
Это была гитара, это была скрипка, пианино.
Нет, я не играл ни на чем вообще. Я слушал только с восторгом, слушал всякие записи, которые перепадали от дедушки. У него было два магнитофона или три. У дедушки.
Технически продвинутый.
Да, один дедушка, из них он мне подарил. Как раз где-то в районе класса пятого, наверное, или шестого, он подарил мне магнитофон «Вильма-М».
Да, был
«Вильма-М-1», такой. Да, вот как сейчас помню. И несколько пленок, которые... Он ничего не понимал в рок-музыке, и не любил ее, и не знал. Ну, у каких-то знакомых меломанов он записал «Дорс», «Криденс», что-то еще уже не...
«Гранд-фанк
Рейл-Роуд». «Лед Зеппелин» был, да. «Лед Зеппелин» был, да. «Дорс» и «Криденс». При этом, как называется группа, ни дедушка, ни я не знали, а просто я слушал вот это. Я потом уже, так сказать, классу к седьмому, значит, у товарищей выяснил, что это «Дорс», это «Криденс», это «Лед Зеппелин».
То есть ты просто слушал музыку?
Просто слушал, да, анонимную такую вот музыку.
Ну, вот это завораживающее, да. Конечно, ритмика рок-музыки, да. Это как бы необычно.
А совершенно. Когда появилось желание взять в руки какой-то музыкальный инструмент?
Ну, оно сразу появилось. Как только я услышал «Дорс» и «Криденс», оно тут же появилось. И тут же была в руки взята швабра, встата перед зеркалом шифоньера, и я стал тут же внутри себя гитаристом.
Я думаю, что многие радиослушатели, которые сейчас находятся на волне «Комсомольской правды», я думаю, вспоминают это вместе с тобой, потому что у многих было примерно точно так же.
А вот гитара первая, когда у тебя появилась?
Ой, ну где-то она появилась... Она появилась, ну, классу к восьмому, наверное, она появилась. Да я даже не помню, какая. У нас был школьный ансамбль, и мы играли уже в восьмом классе, мы играли уже. А, у меня была акустическая гитара такая с темброблоком, которая продавались такие гитары с темброблоками.
Ты вошел в музыкальный коллектив, который был в школе, и ты его создал?
Мы его создали, так же, как группа «Кино» создали два человека. Наш школьный ансамбль тоже создали два человека, я и Игорь Куклюшкин. Мой друг.
Немножко мы уже затронули то, о чем будем говорить чуть-чуть позже.
После небольшого перерыва мы продолжим нашу беседу с нашим замечательным сегодняшним гостем Алексеем Рыбиным.
С тобой куда-то мы идем, и я курю, а ты конфеты ешь. И светит фонари, давно ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову, кабак, конечно. Восьмиклассница. Географии трояка, мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк. Многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница. Thank you. сердца. Мамина помада, сапоги старшей сестры. Нелегко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Восьмиклассница.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Петербург – культурная столица России.
My darling, hello.
Hello.
Я хочу, посмотрите, уголовный кодекс, там все написано.
Вы знаете,
уже.
Я знаю.
Вы
уголовный
понимаете,
кодекс.
Что...
В Петербурге 8464 объекта культурного наследия, относящиеся к культурно-историческим памятникам.
Я хотел бы прежде всего сказать Виталию Валентиновичу спасибо, что он относится так к своим землякам, петербуржцы, лежали в Драбадан пьяные.
Кроме этого, здесь открыто более 200 музеев.
Да. Я не прав?
Ой, лишняя хромосома!
Нет. Ну а кто про лишнюю хромосому сказал? Я что ли сказал?
Лишняя хромосома в либеральных мозгах находится.
Картина недели в Петербурге. Итоги недели словами культурных людей. Каждую пятницу в 17:00.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, мы продолжаем нашу сегодняшнюю встречу с замечательным нашим гостем, музыкантом, поэтом, автором сценариев многочисленных телевизионных и полнометражных художественных фильмов, я уже даже так вот скажу, а также нашим коллегой, великолепным автором передач радио, Алексеем Рыбиным. Леша, ну, значит, мы добрались вот уже до школьного ансамбля. Вот. И как дальнейшая твоя вот эта, так сказать, рок-эволюция протекала? Расскажи, пожалуйста.
Ну, она очень, очень интересно протекала и насыщенно. Мы занимались творчеством настоящим, помимо того, что играли... как нам казалось, очень хорошо и правильно кавера таких групп, как «Назарет», «Лед Зеппелин», не помоюсь этого слова, и не помню, «Блэк Саббат», по-моему. То есть, ну, все играли в детстве «Лед Зеппелин», и всем казалось, что они играют так же, как «Лед Зеппелин».
Наверняка. А то еще и лучше.
А то и лучше, да, еще, да.
Конечно.
Вот. Мы писали собственные песни, и... Тот короткий период творчества настоящего как раз вот и начался тогда в школьном ансамбле. Это было настоящее творчество такое стопроцентное, вот, которое... К концу его мы подойдем.
На школьных вечерах играли?
Да, да, конечно.
Для чего школьные ансамбли?
Да. Школьные вечера танцы. Играли, потому что школьные. Не могли не играть или все-таки хотели понравиться девчонкам?
Нет, ну мы хотели играть все время, конечно. Конечно, все время хотели играть, и все.
Музыкальная учеба, поступление в музыкальную школу или, может быть, продолжение музыкальной деятельности приходило тогда в голову?
Нет, не приходило, потому что мы все хотели поступить в институт с тем, чтобы не пойти в армию. Вот. И выбрали наиболее легкий путь для себя, это поступить... Сначала мы хотели все в военмех поступать.
Всей группой?
Всей группой практически, да. Потом всей группой поступили в ВТУЗ, высшее техническое учебное заведение.
ВТУЗ, высшее техническое учебное заведение, это при...
При Ленинградском металлическом заводе.
Заводе 22-го...
Ленинградский металлический завод.
22-го съезда коммунистической партии.
Ну, наверное,
партии.
По-моему, я не
так
знаю.
Назывался.
Да, вполне возможно. Да.
И поступили?
Да,
все.
Поступили.
Вся группа?
Ну, нет, мы с Игорем Куклюшкиным поступили вдвоем.
Ага, ага. Вдвоем
вот,
вы
потом
поступили?
Потом состав менялся, да, и, так сказать, мы с Игорем перестали почему-то играть. Я не помню, по какой причине я стал играть с Витей. А, Игорь играл, да, и Витя Тарасов подключился, замечательный гитарист, по тем временам прекрасный, который лучше всех играл на гитаре, обожал Genesis, И мы стали играть такую уже музыку...
Прогрессивную,
рок. Да, инструментальную какую-то с песнями. Витя еще и пел очень хорошо при этом. У него дома мы занимались, он паял какие-то синтезаторы, сам их, так сказать, производил.
Учеба во ВТУЗе не мешала заниматься
музицированием? Ну, ее не было практически у нас никакой, поэтому мы проучились то ли 2, то ли 3 года, я там академический отпуск еще брал, то есть мы практически не учились, мы туда ходили.
Только просто музыкой занимались,
да, играли. Да, и потом расстались с этим заведением.
Ну вот по поводу паяния, да, тогда же был журнал такой «Техника молодежи», да. И учитывая моду вот на, так сказать, рок-музыку и на вот сопутствующую ей там электронику, даже я помню, что какие-то там схемы печатались даже.
Да.
Вот
да,
там
да.
Все это. Ну, в общем, все очень знакомо.
В начале нашей беседы ты проговорился о том, что ты занимался, ну, скажем так, продажей дисков. Это, наверное, осталось во время учебы?
Ну,
уже
конечно,
в институте.
Конечно, да. Конечно.
Где вы собирались, филофонисты? Где вы занимались продажей ваших музыкальных произведений?
Мой первый, так сказать, первый опыт был... Это не первый толчок был в Ленинграде, но я начал с магазина «Юный техник» на улице Червонного казачества.
Это, конечно, кто же не знает улицу Червонного казачества. С кем ты там увиделся? И понимал ли ты, что ты мог там встретить уже людей, которых в дальнейшем ты мог увидеть уже и на сцене? Или тогда вы не общались друг с другом?
Нет, тогда не было еще. Тогда было далеко еще до рок-клуба, было далеко до всех этих, так сказать, даже подпольных концертов. Хотя они были, но мы не входили в число тех, кто, так сказать... был среди подпольных наших больших групп, мы еще никого не знали совершенно. Вот. А потом в этот же период я познакомился с Дюшей Маленьким, Дюша Михайлов, Андрей Михайлов,
гитарист
«Объекта насмешек».
«Объект насмешек».
Да. Да, с Олегом Валинским, который был чуть помладше нас на год. И мы организовали группу «Пилигрим». Играли хард-рок с Дюшей и с Олегом Валинским. И еще Боря Ободовский у нас такой был. Парень замечательный, играл на флейте и пел.
Как ты хорошо произносишь имена своих друзей, своих коллег, с которыми ты начинал, с каким-то удивительным чувством. Олег Валинский сегодня большой человек.
Да, очень большой.
В сфере железнодорожного транспорта. Как же получилось так, что все-таки музыка не стала вот тем главным вашей главной идеей, вашей главной жизненной идеей, а все-таки вы потихонечку стали искать какие-то другие пути в жизни?
В смысле, я или мы?
Вы, именно вы.
Ну, потому что интересно, много разного интересного вокруг.
А если касаясь тебя лично?
Вот, и я про себя и говорю, что много интересного. Я всегда любил писать, еще в школе сочинения писал длинные, которые читала учительница литературы перед всем классом.
О, тебя в пример ставили?
Да, меня ставили в пример, да.
А, то есть писательство это примерно шло где-то параллельно рядом с музыкой?
Да.
А вот, кстати, вот по поводу репертуара вашего. Ну, каверы — это, само собой, это святое, что называется. Вот, тогда и слова, кстати, такого кавера-то не было.
Ну, да. Не было.
Вот. А когда начали вот сочинять сами что-то?
Ну, практически сразу начали сочинять сами.
На русском языке?
На русском, да.
То есть у тебя вот этого периода увлечения, допустим, как у Майка и БГ, там, да, увлечения английским языком, проникновением в эту в рок-поэзию, так сказать, такого не было?
Нет. Языка не знал никто из нас, и мы на русском сразу стали.
Не помнишь свою первую песню?
Ой, нет, честно говоря, не помню.
То есть первый ребенок забыт,
забыт
и брошен.
Да, увы. Ну, много было. Мы там сочиняли целую кучу каких-то невероятных полотен.
Не сохранились эти черновики какие-то. Ну, осталось вот воспоминание.
Ну, вот как интересно получается. Рядом с музыкой уже шло писательство. То есть уже было желание что-либо написать на листе бумаги, чтобы это уже осталось, грубо говоря, в вечности.
Да-да.
Ну, и потом интеллигентная семья. Понимаешь, тогда, Саша, мы же все, так сказать, примерно из одного, так сказать, вышли.
Поле ягодки.
Да. И как бы тогда чтение это было, такая... Одна из немногих, вернее, так сказать, форм досуга, где можно было остаться наедине с произведением искусства, так сказать, погрузиться
да,
в него.
Да, чтение, да, занимало очень много времени.
После окончания вуза...
А я не окончил, я
ты ушел?
Ушел, да.
Угу. А, этому были какие-то причины?
Ну, я, во-первых, там не учился, потом получал одни двойки. И,
сказать, ты человек,
сдавал, который... Сдавал экзамены, сдавал, потом плюнул и перестал уже ходить пересдавать без конца математику.
А институт,
раз 10, наверное,
институтский ансамбль, вот, как, знаешь, вот спортсменов иногда берегут там на кафедрах. Как у вас, как институтский ансамбль?
Того, нет, институтского нет? Не было. Не у нас было. Ансамбля в этот период мы играли уже вот с Михайловым и с Валинским. Уже, так сказать, уже играли автономно. Институт уже ушел куда-то на 25-й план совсем.
И не было никакого желания выйти на менее, более профессиональную сцену?
А желания не было, потому что не было даже мысли о том, что мы когда-нибудь сможем вообще оказаться на профессиональной сцене. Это не было даже об этом никаких... Об этом даже никто не думал,
потому
что это было невозможно.
К этому не было.
Это да. было невозможно, потому что невозможно.
Потому что невозможно.
И нечего об этом даже мечтать, да.
Окей, друзья мои, давайте, значит, чуть-чуть прервемся. И после небольшого перерыва вернемся к нашей увлекательной беседе.
Ночь, день, спать, лень. Есть дым, черт с ним. Сна нет, есть сон лет, кино кончилось давно.
Опустили трибуны. Закрываются спортивные клубы. Футболистам урезали зарплаты. Фанаты мусолят бытовые скандалы. Что будет с профессиональным спортом после пандемии? Радио «Комсомольская правда» представляет «Спорт без короны» с Константином Дереховым. Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта, звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14:00 по Москве. «Спорт без короны» на радио «Комсомольская правда».
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. На радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» с вами Александр Семенов
и Александр Донских,
а также наш гость Алексей Рыбин.
Да, здрасте.
Алексей, ну вот, собственно, так сказать, так. Причем любопытно, что очень много похожих историй, как у меня у самого та же, так сказать, петрушка произошла, что как бы я, начав заниматься музыкой, там, побросал этот висхим вот в техноложке, то есть ничего не закончил. Вот, правда, пытался еще потом в культуру поступить, там, на академхор дирижерский. Вот. Ну, там уже нас забрали в менты после какого-то Коли Васинского очередного дня рождения Джона Леннона, и прямо на первом курсе меня так-то подпнули, что типа академ, профнепригодность. В общем, короче, меня там слили из культуры. Ну и слава богу, в общем-то. Ну, давай вот поближе немножечко уже, так сказать, к, собственно, к рок-клубам.
Нет-нет-нет,
Саша. Еще нет?
Нет. Нет, конечно. Бросив учебу, не имея желания выйти на профессиональную сцену, Алексей Рыбин должен был чем-то заниматься. Он должен был либо работать, либо зарабатывать где-то деньги. Ну, как это происходило?
Да, труд ведь был не только, так сказать,
но он был обязателен, да. Ну, я пошел в театр юных зрителей, работал монтировщиком декораций там. Это было прекрасно. У меня самые замечательные воспоминания вообще о этом удивительном театральном коллективе в ТЮЗе.
В ТЮЗе.
Да, там было очень здорово.
Вот к поколению дворников и сторожей я бы еще на самом деле добавил еще одну профессию, которую прошли многие музыканты. Монтировщик сцены, монтировщик пространств, музейных пространств.
Ну, все панки отработали монтировщиками в Пушкинском театре.
Какие?
На самом деле. Ну, там, Вилли, Скандалист, там, масса народа.
Но Игорь Гудков, панкер, работал в театре на Маховой. Майк работал в Большом театре кукол на Некрасова.
Саша Васильев работал в театре комедии. В общем, мы можем перечислять еще одна профессия, которая добавляется к профессии дворников и сторожей. Как там было здорово?
Там было здорово, просто интересно и здорово. И там... Была удивительная история. Действительно, это был один организм. Актеры, режиссеры, монтировщики, представители других цехов. Был абсолютно один организм. Я помню, как мы ездили на гастроли в Москву. И спектакль... Разбирали декорации, прибегали актеры. Помогали монтировщикам, скатывали половики, там таскали все эти станки, чтобы всем загрузиться, уехать в гостиницу, чтобы не ждать. То есть все прямо вот как одно целое.
Было. Единый коллектив.
Очень здорово. Да. Было, да. Да,
вот это братство, ну, братство людей искусства.
Не было понятия, там, ты монтировщик, ты ниже, там, или ты...
Да,
там,
а я звезда, режиссер, да.
А я звезда, я выше, там все абсолютно...
Да, ты уборщица, были. Я звезда,
все вместе пили портвейн, да.
Ой, кстати,
по-моему... Золотые времена. Да. Но ты в этот момент же все равно наверняка играл.
Да, да. Мы уже играли с Виктором Робертовичем в это время.
О, мы
уже
дошли.
Играли с Виктором Робертовичем во всем.
Вот расскажи,
да.
Конечно.
Как вы познакомились?
Конечно, это все описано в твоей книге. Там,
сейчас у нас на волне наши радиослушатели, и, может быть, по какому-то удивительному стечению обстоятельств они не читали твою книгу.
Ну, я же спекулировал пластинками, покупал, продавал, и познакомился с...
Мы с тобой
прекрасным,
коллеги.
Да, прекрасным знатоком и ценителем рок-музыки Андреем Пановым.
Свином, он же Свин.
Который жил рядом практически со мной на Космонавтов, и мы стали у Свина с друзьями-меломанами заседать, потому что у него было очень много пластинок, он любил очень музыку и знал ее хорошо.
Но отдельная комната у него была.
Да, отдельная
откуда
комната.
Откуда у Свина появлялись пластинки, мы знаем. Откуда у тебя они появлялись?
На этот вопрос нет ответа. Ни один меломан не скажет, откуда при стипендии там 30 рублей у студента вдруг 20 пластинок там Emerson, Lake and Palmer, Deep Purple и прочее.
По цене от 50 рублей,
да. Откуда это? Это вот увлечение как такое, да.
Ой, да.
Потом навык приходит ведь с годами. То есть одну пластинку меняешь на другую с доплатой 10 рублей, потом ее меняешь на третью с доплатой 10 рублей, потом на две других пластинки.
Да, именно так оно и происходило. Да.
И так потихонечку, курочка по зернышку.
Была большая коллекция?
Нет, больших ни у кого не было коллекции.
То есть, мы не занимались этим, мы именно меняли альбомы, переписывали их.
Большая коллекция, если дома 15 пластинок, это уже огромная коллекция. Это уже человек был известен на весь город просто.
Да, и в основном менялись, потом ездили, вот я помню, мы с Майком ездили и к его друзьям, да, Косте.
Андрей Панов был большим специалистом в области пластинки. Музыки.
Да, он очень хорошо разбирался, очень много знал и любил очень разную музыку. И, так сказать, мы с ним произвели однажды акцию, когда Толчок переехал в ДК Ленина, в Невский район.
Невский район.
Мы за несколько недель скупили, например, все пластинки Билли Кабама. На этом толчке все. Которые там, ну, их было все, их было штук шесть. Они там ходили по толчку, значит, у разных людей. Мы скупили всего этого Билли Кабама и задрали цену на него.
Создали рейтинг.
Да. Для тех, кто, может быть, первый раз услышал это слово «толчок», да, обозначает это сленг, которым...
Черный рынок.
Да, черный рынок чего-либо.
Да. Ну, про Билли Кабама нужно сказать, кто это такой.
Конечно.
Это величайший, один из величайших джаз-роковых, джазовых барабанщиков мира, который переиграл со всеми.
Со всеми музыкантами, да. Вы собирались у Андрея на квартире, разговаривали, выпивали, приходили какие-то люди, уходили. Кто это, кто эти люди были?
Ну, были самые разные люди, в том числе вот приходила группа «Палата номер 6» в лице Максима Пашкова и Виктора Робертовича Цоя, которые играли на гитарах тоже. Мы там с Цоем и познакомились, собственно говоря, на кухне у Андрея.
Смешно спрашивать, какое впечатление на тебя произвел, потому что тогда мы все собирались на кухнях, играли, мы не оценивали друг друга, мы просто... смотрели, нравишься ты или не нравишься. Виктор производил впечатление человека, который нравился.
Да, да, да. Он был очень внешне интересен. Он был в черном, весь в булавках, с длинными волосами, ниже плеч такими очень. Был одиозной внешности. И как-то гитаристу группы «Спирит» американской как-то подошел Джимми Хендрикс, когда этот парень еще не был гитаристом группы «Спирит», а был рабочим, таскал аппаратуру. Джимми Хендрикс подошел к нему, посмотрел, сказал: «Слушай, ты похож на гитариста». Вот. И человек стал играть на гитаре.
А Витя был похож?
Витя был похож на гитариста.
Он был похож на звезду?
Нет, никто не был похож на звезду из нас. Абсолютно.
Ну, было такое, действительно, вот братство, все были, да, как бы, так сказать, в контексте, и паролями были вот названия групп, композиции, вот, и так далее. Ну что, друзья мои, после небольшого перерыва продолжим мы нашу увлекательнейшую беседу, наше путешествие в прошлое, в нашу молодость.
Всю жизнь под проливным дождем. Но кто же нас ждет? Наш кумир стал нашим вождем, разорвав в крике рот. Легенда превратилась в пыль, знал стихи, но все позабыл. Идешь туда, где ты уже был, с кем ты еще не пил. Новые надежды, свет в окне, прислонись к сырой стене. Под ногами грязь, и ты продрог, а вокруг русский рок. Что весна бледнее от нехватки сна. От дома к дому по кривой движешься как живой. Того, кому не хватило сил, поменем водкой в такси. Но водитель нас не спросил адрес конца пути. Новые надежды, свет в окне, прислонись к сырой стене. Под ногами грязь, и ты продрог, а вокруг русский рок. We'll be right back.
значит, осуждены. Всю жизнь под проливным дождем кого-то ждем, но он не придет, ведь если он встанет, то упадет. Вот и окончен год. Новые надежды, свет в окне, прислонись к сырой стене. Под ногами грязь, и ты продрог, а вокруг русский рок.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Нефантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Нефантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, друзья мои, время, необратимый поток. Наша первая встреча подходит потихонечку к концу с Алексеем Рыбиным. Вот. Но спешу вас успокоить, будет еще и вторая серия.
Обязательно. А сейчас я хотел бы снова вернуться в эту квартиру Андрея Панова. А как получилось предложение? Давай создадим группу.
А очень просто. Вот именно так и получилось. Да, давай вместе поиграем.
То есть ты послушал, как Виктор поет свои песни там, да? Он услышал, как ты поешь.
А у него свои своих песни. Не было песен. А, не было. Вообще ни одной, да.
Ага.
Ни одной.
А у тебя были никакой. Уже?
Какие-то что-то какие-то были, да.
Ну, было. Насколько я помню, вот уже потом более поздние там посиделки у Майка на Боровой, там, да, что играли много и каверов тоже. В общем, так.
Да,
то есть вы, значит, вот, так сказать, друг друга узнали, вы друг друга увидели, почувствовали, и возникла вот такая эмпатия, да, или как это теперь называется, взаимная. Вот. И дальнейший ход событий, как вы стали как-то с ним отдельно встречаться, что-то репетировать.
Да, играть. Мы стали в две гитары что-то играть, такое... А, нет, нет. Артемий Троицкий пригласил Свина в Москву, Андрея Панова.
Тогда еще Артем.
На подпольные концерты, да. Два подпольных выступления организовал. А Свин посмотрел вокруг и сказал, ага, ты будешь на бас-гитаре, ты на гитаре, ты на барабанах. И огромной толпой мы все поехали в Москву. Вот.
А группа как-то называлась? Это
автоматическое удовлетворение.
То есть уже название уже было.
Да, поехал Свин с музыкантами.
Свин с музыкантами, да. Что и было, в общем, до самого конца у него. И группа АУ, там менялся состав все время.
Постоянно.
То есть мы с Соем проиграли в группе АУ. Витя 2 концерта, я 3. Я еще один раз потом ездил летом с Андрюшей в Москву.
Этакие сессионные музыканты.
Да.
Ну, и тоже таких не было тогда терминов. Просто друзья.
Да, просто друзья, да.
А тяжело было играть? Вот все-таки вы не очень сыграны были. Это же очень сложно.
Ты знаешь, играть было легче всего тогда, потому что никто не обращал внимания на кто как играет. Лажи, никто ничего не слышал. Во-первых, лажаешь ты или нет, ты не понимал сам, правильно ли ты играешь или неправильно, поскольку не слышал.
Не слышал, не было ни мониторов, ни ушных.
Да нет, не слышал, не отличал там четверть тона от, сказать, от ну, как все равно.
Главное играть.
Да. Поэтому абсолютно расслабленно, спокойно все играли, как умели, так сказать. Никто ничего не боялся. Это было прекрасное состояние, на самом деле, потому что когда начинаешь себя ловить и контролировать, переписывать 28 раз под трек, получается все чисто потом, замечательно, но... смысл жизни теряется. То есть, удовольствие
как та сороконожка, да, которую спросили, типа, а почему вы сначала вторую, потом тридцатую ногу там двигаете? Она задумалась и упала.
Нет, теряется смысл жизни. То есть, ради чего ты это делаешь? Для того, чтобы получилась еще одна красивая песня, которых миллион, и так есть красивых песен, и гораздо лучше, чем то, что ты вот сочинил, записал. А ты мучился неделю, сидел, потел. Зачем ты потратил неделю на что? На самоистязание? Надо же удовольствие получать.
Какая красивая фраза. Действительно, мы не боялись играть.
Абсолютно. Так и надо.
Так и нужно на самом деле играть, потому что сегодня мы уже приходим к полутонам, к качественному звучанию.
Там, да, комбик покрутить. Вот звучит не так. Нет, давай высокие поднимите, там добавьте середину.
Серединки.
Да иди ты.
Кстати, то же самое ведь касалось и записей. Да? Так сказать, иногда, если в отсутствие записи, возможности записать с пластинки на магнитофон, там переписывали с пленки на пленку, иногда так до четвертой перезаписи, где там что-то, какой-то шум, гудение, что-то, но вот этот именно посыл, мне очень понравилось, как ты вот об этом сказал, что мы не исполняли музыку, песни какие-то, мы транслировали некое внутреннее такое состояние.
И это бы хотелось, конечно, распространить и на всю жизнь удовольствие.
Да, конечно.
А деньги?
Ну, деньги, понимаешь, это разные состояния сейчас, понятие денег и тогда понятие денег, потому что мы были молоды, и как бы мы ни декларировали собственную свободу, собственную независимость, собственные взгляды, у каждого дома стоял холодильник с котлетами и с кастрюлей борща, сваренным мамой. Поэтому, в общем, деньги нам не нужны, они действительно были не нужны, потому что, приехал домой и пообедал. И все, да.
И ведь потом действительно, что бы ни говорили сейчас там вот это, так сказать, противники без воспоминания об СССР, так или иначе, чисто с точки зрения финансов, система была сбалансирована. То есть необходимый минимум можно было, так сказать, получить за тот же самый минимум.
Ну да.
Копейки.
Да.
Вот, да. Можно было жить на копейки. Там, да. Окей. Алексей.
Рабов кормили всегда.
Да. Ну, это
всегда,
да.
Да, подкармливали, чтобы не умерли.
Чтобы не умерли.
Да. Хорошо. Ну, и так, значит, вот вы уже в составе сопровождающего эскорта нашего любимого Панова Свина. И вот когда вы вот уже начали, так сказать, с ним, вот с Цоем вдвоем?
Да, там было все просто достаточно. Потому что Витя к моменту поездки это написал две песни уже. Они были ужасные обе, чудовищные. Он их спел там на этом выступлении. Значит, резонанс они не вызвали никакого ни у кого. Они были очень плохие, действительно. Одна из них называлась «Идиот», как сейчас помню, которую он потом переделал в прекрасную совершенно песню «Бездельник номер два».
Да.
Вот, которые как день и ночь отличаются от, кстати, первоначального варианта. Вот. А потом Витя, потом мы вернулись, он ко мне пришел и говорит: вот я написал еще одну песню и спел «Мои друзья идут по жизни маршем». И это все. И с этого началось, это был восторг просто, как это, каким образом после двух вот этих ужасных полотен вдруг такая просто жемчужина появилась.
Ну, первый блинком.
Да, и все, и мы в две гитары сразу, я подобрал, значит, партию второй гитары, и так и понеслось, и потом он начал просто одну с другой каждый день приносить песни новые, и все, и стали играть вдвоем.
То есть открылся шлюз?
Да, мгновенно.
Мгновенно, так, да. Это произошло? Ну, буквально вот в течение там какого-то короткого времени.
Да.
Фантастика.
И вы каким-то образом, значит, обозначили свой дуэт? Ну что, тогда я надеюсь, ты, так сказать, простишь мне такую вольность, что, тебя назвали Рыба. Рыба и Цой. Вот
да,
были такие.
Да,
и даже у Майка была такая считалочка, как я прекрасно помню. Начиналась она: на золотом крыльце сидели царь-царевич Андрей Макаревич. Вот, и, так сказать, там перечислялись многие-многие персонажи, и в конце Рыба и Цой, кто ты будешь такой,
да?
Вот. Ну, вы обозвали себя как-то?
Ну, как-то в какой-то момент времени познакомились с Борисом Гребенщиковым, Вот. Как знакомство произошло, я не помню, никто не помнит. То, что это было не в электричке, это абсолютно точно, да. Потому что, ну, это очень кинематографическая такая история, да. Вот как-то мы где-то пересеклись, у кого-то что-то спели, и Борис стал с нами дружить.
Ага. А это уже было много.
А это было очень много.
Так название-то как актуализировалась тема? Мы сами решили, что надо как-то нам себя назвать.
Да, да, надо как-то себя назвать. И стали вспоминать любимые группы, которые все назывались двумя словами, а то и тремя. Там Jefferson Airplane, там и прочее.
Creedence Clearwater Revival.
And the Comets.
Да, да. И родилось название Гарина Гиперболоида, с которым мы просуществовали около года. Примерно Гарина Гиперболоида. А потом Борис Борисович сказал, что нет, это не модно, сейчас время другое, нужно название из одного слова.
Ясненько. Но это уже будет в нашей следующей передаче, в нашей следующей встрече с Алексеем Рыбиным. До свидания, дорогие друзья.
Пока.
Пока.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.